Ну, во-первых, одно из того, что он делал, это то, что через нашу церковь начинали получать благословения другие церкви, и пастыря, и лидеры. И это то, что я всегда видел, что Господь, в чем Господь будет использовать именно эту церковь, что будет такое вот место, где именно лидеры Царства Божьего будут получать оснащение, благословение. Поэтому я вижу, что это начало исполняться даже в том, что мы провели вот этот семинар по эмоциональному исцелению обучающий. И даже вот эта конференция, любовь отца, на ней присутствовало много людей из других церквей. Поэтому это для меня было лично знаменательным, потому что я вижу, что Господь ведет нас к тому, что Он показал для нас, для нашей церкви. Вот. И лично для себя я тоже много получил. Несмотря на то, что постоянно приходилось быть в служении, там, постоянно в переводах, то есть даже не было времени с людьми пообщаться так нормально, как хотелось бы. Но тем не менее, несмотря на всю эту вот кажущуюся занятость, Господь что-то делал и в моем сердце. И вы знаете, я по-новому увидел вот эту вот тему о любви Отца и о том, насколько вообще это важно. Насколько важна вообще тема «Любовь Отца», несмотря на то, что вот сама эта тема, она появилась в результате вот этого вот излияния Святого Духа в церкви Торонто в Канаде. И это уже длится с 94 года, да, уже сколько, почти, ну, я помню, что нас как раз пригласили на десятилетие этого движения, нашу группу прославления, чтобы мы там вели вместе с Игорем Ивановым прославление. Я помню, что это было 10 лет, десятилетие этого излияния. То есть сейчас уже сколько лет получается? 12? 18? Ну, почти там. 12, 18. 18 лет уже? 17. Так 17 или 18? В 94-м началось, сейчас 2011. Сколько лет проходит излияние? Вот такая задача в школе. 17, правильно. Началось оно, кстати, если я помню, именно 20 января, на мой день рождения. Скоро будет 18. Вот, и о чем я хочу сказать, что несмотря на то, что уже это давно, и вот конференция «Прими огонь», в принципе, это все об этом, да, о любви Отца, о том, насколько это важно, но мне кажется, что мы потеряли вот остроту вообще, насколько это важно, да, мы так много об этом слышим, что для нас уже это просто слова стали, ну, «Любовь Отца», конференция любви, очередная просто конференция, но я вдруг увидел, что для себя лично я вдруг по-новому начал понимать и смотреть на всю свою жизнь, на все свое служение и вообще на служение верующих людей, лидеров, которые уже находятся в служении людей, что особенно для них это важно. Для таких, людей, которые находятся в служении, и для тех, которые еще даже не служат. Для всех христиан это важно. Вот понимание о том, что Бог Отец нас любит. Казалось бы, ну это и так понятно, да? Давайте мы откроем вместе Ефесянам 3 главу. У нас сегодня будет причастие. И причастие это, вы знаете, своего рода вот такое вот близкое общение с Иисусом, с Богом Отцом, с Духом Святым, в том, когда мы вкушаем Его. Да? Потому что Иисус сказал, кто не будет пить моей крови и есть плоти, моей, он сказал, что тот не будет иметь себе жизни. И поэтому, знаете, причастие – это празднование жизни. Несмотря на то, что праздновать жизнь, мы провозглашаем смерть Иисуса Христа, но мы празднуем жизнь на самом деле. Смерть и воскресение. Мы празднуем жизнь, которую мы получаем, это вечную жизнь. И здесь апостол Павел, он молится, вообще это вся глава послания Ефесян, все послание к Ефесянам, это одно из моих, наверное, сегодня это самое любимое послание. Я его уже зачеркал, перечеркал, имеется в виду, подчеркивал, я не вычеркивал. И здесь в 14 стихе апостол Павел молится. Для этого преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верой вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постичь со всеми святыми, что и широта, долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее уразумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всей полнотой Божьей. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше того, о чем мы думаем или помышляем. Правда? Хорошие слова. Несравненно больше того, о чем мы думаем, просим или помышляем. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе от века до века во все роды. Аминь. И о чем здесь молится апостол Павел? Я вдруг сегодня впервые вдруг осознал, что апостол Павел здесь молится, вообще вся эта молитва о любви, да? Она о том, чтобы мы были утверждены и укоренены Духом Его во внутреннем человеке. То есть о чем-то здесь апостол Павел говорит, что есть нечто внутри каждого из нас, внутренний человек наш. Тот, кто я есть, можно сказать. Это само существо, сама суть того, кто ты есть. Да, вот ты можешь и, допустим, выполнять какие-то роли, какие-то функции в жизни. Ты можешь, у тебя что-то хорошо получается. Это описывает, кто ты, какой ты человек. Но есть что-то более глубокое, чтобы, где открывается суть твоя вообще, кто ты такой. И, наверное, не именно поэтому только через близкие отношения можно понять человека по-настоящему, кто он такой. Да? Почему? Потому что ты можешь смотреть уже сквозь того, что он делает, да, вот человек, допустим, занимает какую-то высокую позицию. И ты думаешь, ну все, это просто уже ангел во плоти, можно сказать. Если это пастор, например, или какой-то служитель, лидер, который ездит по всему миру, помазанник Божий, да, ты думаешь, ну там уже все, там уже все решено. То есть ты понимаешь, кто это. Но когда ты начинаешь общаться с человеком, ты вдруг начинаешь видеть его суть вообще. Не просто, что он служитель, а какой он вообще человек. Кто он такой вообще? Что им движет? Понимаете, что такое суть, да? Потому что мы можем видеть, что делает человек, но мы не видим, что им движет. Мы можем что-то делать в нашей жизни, но что-то нами движет в этой жизни. Вот то, что нас движет, оно исходит из нашей сути, из того, кто мы есть. И вот апостол Павел здесь говорит о том, что вот я хочу, чтобы, я молюсь о том, чтобы вы были утверждены и укоренены в чем-то, именно в вашем внутреннем человеке, в том, кто вы есть. Другими словами, вот кто ты есть, чтобы это понимание и это самосознание базировалось на чем-то. Чтобы оно не просто то есть, висело где-то в воздухе, а имело под собой определенную основу. Чтобы твоя личность на чем-то основывалась. Вот о чем молится апостол Павел здесь. Он говорит, я молюсь о том, чтобы Бог дал вам крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. То есть, апостол Павел молится о том, Бог хочет, чтобы мы были утверждены, во-первых, Его Святым Духом. Чтобы наш внутренний человек был утвержден на Духе Святом. Чтобы не что-то вот... А именно Дух Святой. Во внутреннем человеке. И смотрите, дальше он говорит. Веруя вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. И я начинаю понимать, что именно Дух Святой пытается сделать в моем сердце, и на чем меня утвердить. Потому что вначале он говорит, я молюсь о том, чтобы Бог утвердил Духом Святым во внутреннем человеке, а потом он говорит, чтобы вы были утверждены и укоренены в любви. Понимаете? Это он начинает развивать эту мысль. Чтобы не просто были твердые духом. Знаете, как вот я раньше молился этой молитвой много, и сейчас молюсь постоянно вот такой молитвой. как бы взял эту молитву на личное вооружение, чтобы просить об этом. Потому что то, что здесь сказано вот в этой молитве, это, я считаю, что это должно быть центром моей жизни. Должно быть вот этим вот скалой или камнем, корнем, из которого вся моя жизнь происходит. Вот то, что здесь написано. Потому что, по сути своей, он говорит, есть что-то, что Бог пытается совершить в сердцевине того, кто ты есть. И он говорит, это совершает Дух Святой. И то, что он пытается сделать, он пытается утвердить тебя в любви. Поэтому утвердиться Духом во внутреннем человеке означает, прежде всего, чтобы мы были утверждены в любви. И когда мы слышим «утверждены в любви», да, многие, наверное, когда мы думаем об основании любви, нам приходят мысли о том, что, ну, это значит, что я должен любить, что во мне должна быть любовь, что Божья любовь должна протекать через меня. В этот мир я должен любить ближнего своего. И я вдруг понял вот то, что со мной произошло на этой конференции. И также плюс я получил молитву Созу, вторую в моей жизни. И для тех из вас, кто получал раньше молитву за эмоциональное исцеление, и вы разочаровались в этом. Я просто скажу, я много их получал в своей жизни, молитвы за эмоциональное исцеление. Но то, что Бог сделал за одну молитву, которую я получил вот сейчас, я не получал ни за, ну, за все те разы, когда за меня молились. Поэтому, если у вас есть сомнения, зачем это нужно, и нужно ли это вообще, я хочу сказать, что это нужно. Бог, вот как раз это тот инструмент, может быть, кто-то уже устал. Да сколько можно? Соза. Тут еще Зоя какое-то потом появляется, по-моему, опять Соза. Это просто инструмент, который Бог сейчас дал, и это то, что Он делает в нашей жизни. Это такой, ну, такой эффективный Божий скальпель, с которым Он приходит и утверждает нас во внутреннем человеке. И я вдруг понял, что я на самом деле больше двигался из менталитета, что я что-то должен. Это я должен любить. Да, вот. То есть, во мне должна быть любовь. Кто из вас так думал о себе? У меня мало любви, мне нужно больше любви. Я не люблю других людей, мне надо любить других людей. И то, что мы пытаемся сделать на самом деле, мы пытаемся любить людей. Но в Писании говорится, чтобы мы любили людей Божьей любовью. Есть такое место в Писании? Или это мне показалось? Или нету такого места? Божья любовь, да, излилась в сердца в наши Духом Святым. Вот одно из таких мест Писания. И когда в 13 главе говорится о любви, то кто, что любовь все покрывает, все переносит, да, я могу говорить на языках, там, но если не имею любви, то имею звенящий, кимвал звучащий. То есть, Писание хочет, чтобы мы, и мы понимаем, что Бог хочет, чтобы мы любили людей, чтобы мы были наполнены любви, но не об этом говорится в этом послании. Здесь говорится о том, чтобы мы были укоренены в любви, которой Бог любит меня и тебя. Чтобы вот внутри твоего внутреннего человека была вот эта уверенность и убежденность в том, что Бог тебя на самом деле любит. И вы можете сказать, ну, это ж и так понятно, да, что Бог нас всех любит. Об этом говорится в Его Слове, не правда ли? Но, вы знаете, я сейчас не говорю об умственном осознании Его любви ко мне. Я не говорю даже о том, чтобы мы согласились со Словом Божьим, что Бог нас любит. Я говорю о нечто большем. Когда это приходит не извне в тебя, а когда это приходит изнутри тебя, ты изнутри утвержден в Божьей любви к тебе. Я вам хочу сказать, что человек, который утвержден в Божьей любви к нему, ему не будет сложно любить на самом деле. В том-то и проблема, что мы так сильно пытаемся любить других, потому что мы сами не утверждены в его любви. И по сути своей мы пытаемся своими силами дать что-то, что может дать только Бог. И эти попытки все наши, они, конечно, хороши, и Бог их ценит, и люди их ценят. Да? Лучше хоть так, чем вообще никак. Если бы хоть не пытались любить бы, не старались любить, то не было бы вообще никакой любви бы в этой жизни. Но так хотя бы как-то любовь есть. Она происходит, то есть она течет через людей. Но очень часто я видел, что люди, вот, которые, особенно которые являются лидерами, или хотят быть лидерами, или ведут себя, как будто бы они лидеры. Они на самом деле сироты. Потому что у них не... И часто они так себя ведут, только потому, что они не... Именно потому, точнее, что они не утверждены в этой любви Отца внутри. Заметьте, вот мы сейчас будем продолжать на эту тему. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание, что апостол Павел молится именно Отцу Господа нашего Иисуса Христа. Он говорит, я молюсь тому, от которого вообще берет всякое начало любая семья на земле. Вот это место Писания, где говорится, что от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. Оно вообще непонятно, особенно слово «отечество» сбивает нас с толку. Потому что мы привыкли, что отечество – это наша родина. Но там говорится об отечестве, именно имеется в виду семья. Там слово «семья» должно быть написано. Я, говорит, молюсь, преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, Отцом, от которого именуется, то есть берет название каждая семья на земле. И на небесах. Смотрите, а. И видите, и вот все начинается с Отца. И он говорит, чтобы именно Отец дал вам утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Утвердиться в чем? Чтобы Отец принес вам через Дух Святой вот это убеждение в том, что Он действительно вас любит, и чтобы вы это знали по-настоящему. Чтобы об этом вам не рассказывал кто-то в проповеди, и вы, вау, Он действительно таки любит меня. Или вы молитесь Ему, а сами ромашка, любит, не любит, любит, не любит. Ответит, не ответит, слышит, не слышит, слышит, не слышит. Заметит, не заметит, заметит, не заметит. Кто-то был на конференции, где давалось пророческое слово со сцены? Да, и вот он, человек вызывает вот так вот, как бы, случайным образом, как будто Господь показывает своих любимцев в зале. Или какой-то жребий там на небесах бросается, и я себя ловил на этой мысли, Господь. И сижу, думаю, Господь меня заметит или не заметит, что я тут сижу? Но все это, эти мысли, они не от того, что... Они как раз от того, что, я не, что мы с вами еще не утверждены в Его любви. Привет, Аришт. Вы знаете, если бы просто было достаточно согласиться с тем, что Бог меня любит, или что Бог тебя любит, вот если бы просто согласился об этом, с этим, и все проблемы решены. Но здесь Писание говорит не о согласии. Писание говорит даже не о том, чтобы мы верили в это. Писание говорит, чтобы мы были утверждены в этом. Это не, есть разница между верить в Божью любовь или быть утвержденным на Божьей любви? Кто-то говорит, что очень большая разница. Бог хочет, чтобы я был укоренен в Его любви ко мне, чтобы я был основан на Его любви ко мне, и чтобы я стоял на Его любви ко мне. Вот представьте себе, что вот то, кто ты есть, основывается на том, что Бог тебя любит. Сразу пропадают страхи перед людьми, сразу пропадает какая-то вот соревновательность, конкуренция между братьями, сразу пропадает зависть. Потому что, когда ты знаешь, что тебя любят, ты знаешь, что если он ради тебя не пожалел самое дорогое, что у него было, то как он не пожалеет всего остального? Это абсурдно. Он тебя любит. Ты знаешь об этом. Ты утвержден. Это находится в самой сути того, кто ты есть. Это вплетено в тебя, как вот ДНК. В ДНК вплетено вот понимание того, что ты человек. Понимаете, о чем говорится Писание? Я вдруг еще больше начал понимать важность нашей утвержденности на любви Божьей. Вы знаете, вот самый, можно сказать, ключевой стих Нового Завета. Знаете какой? Ну, его обычно на воскресной школе учат. Вот, видите, сразу видим, кто ходил на воскресную школу. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единственного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мы знаем этот стих. То есть это, можно сказать, сердце всего Евангелия, сердце всего всей доброй новости, сердце Нового Завета. Да? То есть Бог на самом деле, это было изначальное Его желание, чтобы мы прежде всего познали, что Он нас возлюбил. Что это не, Он не просто послал Сына за наши грехи. Знаете, вот когда мы слышим это, вот часто вот проповедь Евангелия, мы прежде всего понимаем, что я грешник, мы грешники с вами. Поэтому Богу пришлось пойти на такую жертву, что пришлось умереть Его Сыну возлюбленному, единственному. За нас таких вот бестолковых грешников, которые все запороли. Ну, это правда, мы запороли все. Но суть-то Евангелия не в этом. Давайте еще раз послушаем. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единственного, чтобы никто не погиб, но имел жизнь вечную». Там, кстати, ни одного слова про грех нету. И это не говорит о том, что греха нет и проблемы греха не существуют, как бы, что мы не грешны. Но это говорит о том, что мы не туда смотрим. Мы смотрим на нашу греховность, а нам нужно смотреть на то, насколько Бог нас любит. И я думаю, что это должно быть, наверное, сердцем нашей проповеди для людей, которые еще не знают Бога, что Бог его, любит этого человека. Вот как-то нам нужно молиться о том, чтобы Бог давал нам мудрость, помазание Святого Духа, чтобы мы говорили о любви Божьей прежде всего. О том, что вот оно сердце Евангелия, Бог тебя любит. Он не хочет, чтобы ты был отделен от Него. Он не хочет, чтобы ты жил сам, пытаясь решить свои проблемы, борясь со своими страхами, там, неуверенностью, пытаясь как-то бороться, барахтаться в этой жизни, как вот этот ребенок, который не умеет плавать и который барахтается в воде, когда его туда бросили. Многие из нас так живут нашу жизнь. Многие люди в этом мире живут именно так. Я бы сказал, большинство. Барахтаемся, чтобы выжить. Но Писание говорит, что Бог нас так возлюбил, что Он отдал самого своего дорогого и единственного Сына, чтобы никто не погиб, но каждый имел же вечную жизнь. Вот она суть Евангелия. И давайте посмотрим на отрывок такой, Евангелие от Матфея, на вот это вот откровение, которое получил апостол Петр. Помните, когда Иисус задал вопрос своим ученикам, за кого почитают меня люди? Это Евангелие от Матфея, 16 глава, с 15 по 19 стих. И они начали говорить, ну, одни там за Иоанна Крестителя, другие за одного из пророков говорят, почитаю тебя. И он им спрашивает в лоб тогда, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. И вот о чем здесь, в чем была суть откровения, которое получил Петр? Петр понял, что Иисус это и есть Христос, Мессия. Что Он и есть Тот, о Котором говорили Писания, что Бог пришлет избавление народу Своему, что придет помазанник, Мессия или Христос, который решит все наши проблемы. И вот Он пришел, и Петр понял, что это Он, Тот, Которого Он видит перед собой. И дальше Ему Иисус говорит, что блажен ты, Петр, ты, или счастливый ты человек, он другими словами говорит. Ты счастлив, Петр, ты блажен, благословен. И он говорит, ты, Петр, вот, и там начинается игра слов, потому что он был до этого всегда Симоном, а тут вдруг стал Петром. И мы часто неправильно понимаем, что блажен ты, Петр, и на этом камне я создам церковь. И католики считают, что Петр и есть тот камень. Но я думаю, что речь была о другом. Вы знаете, как Бог часто меняет имена своим героям, которые мы видим в Библии. Даже каждый из нас получит новое имя. Вот если ты Виктор сегодня, на небесах ты будешь по-другому назван. Тебе будет дан камешек, на котором будет написано твое новое имя, которого никто не будет знать, кроме тебя и его. И когда он будет говорить это имя, оно будет уникальным. Только ты повернешься и скажешь: ты меня звал, Господь? Знаешь, не так, как Олег, раз трое повернулось. И вот когда Бог менял имя человеку, когда человек вдруг ухватывал какое-то Божье откровение, он вдруг что-то понимал о Боге. И то, что он понимал о Боге, вдруг Бог вплетал это в его имя и говорил: теперь ты вот этот вот, тот человек, который имеет вот это понимание обо мне. Вот был Иаков, который был, его имя переводилось как обманщик. И была ситуация, когда он боролся с Богом, да, с ангелом, который явился к нему. И он и так боролся усердно, что ангел не мог от него отцепиться. Ему пришлось применить запрещенный прием, болевой, да. И только тогда Иаков отпустил его. И ангел ему сказал, говорит: ты боролся с Богом и людей побеждать будешь. Теперь твое имя Израиль. И Израиль это переводится как, подскажите, что оно означает. По-моему, цари там что-то с царями связано. Князь или принц Божий, что-то такое. И о чем это говорит? Что он боролся с царем царей, по сути своей. Он говорит: если ты действительно настолько сможешь ухватиться за меня, то у тебя не будет в жизни на самом деле таких вот проблем. Ты всегда будешь победителем. И он вплел это как бы в его имя даже. Он сказал: пусть это теперь будет в твоем естестве, в сути того, кто ты есть. Ты теперь не обманщик, ты принц Божий. Ты князь Божий. И вот что-то подобное произошло здесь с Петром. Петр вдруг понял, что Иисус – это Христос. Симон вот этот вот понял. Симон – рыбак. Мы никогда не слышим название апостол Симон. Мы всегда слышим апостол Петр. Потому что Симон – рыбак, он так и остался рыбаком. Но апостол Петр, он уже не был рыбаком. Да? Он внес в себе что-то большее, чем просто был Симон. Он говорит: теперь ты вот это... Петр, это там слово Петра, по-моему, греческое слово. И он дальше говорит: и на этом камне, вот то, что теперь стало частью тебя и сутью тебя, Петр, то, что ты понял, то, что ты уяснил, это говорит, ты не просто там тебе кто-то из людей рассказал, или ты где-то об этом в книге прочитал, это что-то, что открыто тебе Духом Святым. Это что-то, что пришло к тебе свыше. Отец мой, сущий на небесах, Он тебе явил это. Это стало частью тебя теперь. Вы знаете, каждый раз, когда Бог что-то нам являет, это по сути своей становится частью моей сути, того, кто я есть. Вот того внутреннего человека. Мы, получается, приобретаем это, и это становится нашей частью. И вот здесь апостол Петр, вот этот рыбак Симон, стал апостолом Петром в тот момент. Ну, конечно, не в тот момент, он стал апостолом, когда его призвал Иисус и послал его на служение. Но вот то откровение, которое он получил, оно изменило его суть. Он уже перестал быть просто рыбаком. Он попытался один раз вернуться к своей сути, когда Иисус был распят. Но это было испытание в его жизни, оно длилось недолго, слава Богу. Но по сути своей он говорит: вот ты теперь, Петр, человек, который внесет в себя, имеет вот это откровение, и оно является частью твоей сути, того, кто ты есть. Говорит, вот на этом, на чем на этом? На том, что является частью твоей сути, я построю мою церковь. А что является частью сути Петра было? Что Иисус – это Христос. Он и есть помазанник, он и есть тот Мессия. Вот в чем была суть откровения. И мы видим, что на самом деле Писание говорил, мы до этого обращались к этому месту Писания, что, где Иоанн сказал, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единственного, чтобы никто не погиб, но чтобы все имели вечную жизнь. И поэтому Христос, когда Он говорит: ты Христос, Сын живого Бога, там, помните, Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего. И Он говорит: ты Христос, ты этот Сын. И по сути своей Петр вдруг осознал Божью любовь в этот момент – Я думаю, что он осознал эту Божью любовь еще раньше, когда к нему Иисус зашел в лодку и попросил его, чтобы он попроповедовал из его лодки. И после этой проповеди он говорит: «Пойди, закинь сети свои». И всю ночь ловил. И говорит: «Я всю ночь ловил, ничего не поймал. Закинь сети». Он говорит: «Закину по твоему слову». И он наловил столько рыбы, что ему пришлось звать своих друзей, и они наполнили две лодки, и они чуть ли не тонули от количества рыбы, бывшего в этих лодках. И после этого он сказал: «Господи, выйди из моей лодки. Не приближайся ко мне, я человек грешный». Он вдруг осознал Божью любовь к нему. То есть представьте себе, вот ты всю ночь ловишь. Вот, казалось бы, банальная ситуация. Ты всю ночь ловишь рыбу. Ты пытаешься удержаться на плаву. Барахтаешься в этой воде. Помните, о чем мы говорили? Пытаешься выжить в этой жизни, как-то заработать. Ты пытаешься поддержать своего отца, который тоже рыбак. Ты сидишь в этой лодке всю ночь, бросаешь эти сети. Кто-нибудь ловил сетями рыбу вообще когда-нибудь? Но у них это не было браконьерство, у них удочек тогда не было. Удочки тогда было, может быть, у детей, младенцев, чтобы они там баловались. А нормальные мужики ловили сетями. И он говорит: да, у нас не было такой возможности ловить сетями. Но я думаю, что это нелегко. Это не так, как рыболовецкие тралы, знаете, там краном сеть запустили, на крючке она там у тебя болтается, ты всю ночь ловишь ее, потом с утра просто так же краном подъемным ее, всю эту рыбу затащил, бросил на палубу и только там перебираешь ее после этого. Видели, да? Но я не то, что я был моряком, я просто видел это в фильмах. А у них не было кранов. Они все делали руками. И днем, и ночью, и при холоде, при зное, неважно. То есть все пахали просто тяжелым физическим трудом. И вот представьте себе, вот приходит учитель, раввин. Такие говорит вещи, которых никто раньше не говорил вообще. Мало того, он просится войти в его лодку, в мою лодку. Представь себе, ты Петр, ты Симон этот. Он просится войти в твою лодку. А ты уже, наверное, спишь, потому что это уже утро было. Ты всю ночь ловил, ты, наверное, спишь уже. И ты, может, сидишь, засыпаешь на этой проповеди. Как обычно, да, в церкви бывает. Всю ночь рыбу ловил, потом пришел в церковь и спишь. И после этого он вдруг поворачивается к тебе. Вот перед ним целая толпа людей. Такая толпа, что ему пришлось попроситься в лодку, потому что они его теснили к этому озеру. Он поворачивается к тебе и говорит: закинь сеть свою по правую сторону. И ты вдруг начинаешь понимать, что ему есть дело до твоей рыбы вообще. До твоей лодки, до твоих сетей, до того, что ты тут пытаешься что-то сделать. И он как бы говорит: ну, конечно, то, что ты говоришь, я понимаю, ты раввин, то есть у тебя есть авторитет, но ты-то не рыбак. На самом деле не важно, с какой стороны ты бросаешь сеть. Если рыбы нет, ее нет. А мы ловили всю ночь. Но по твоему слову заброшу. Знаете, иногда Господь просит от нас какие-то странные вещи, которые против логики всякой идут. Ну, какая разница, с правой стороны или с левой стороны, да? Он пошел и забросил именно так, как сказал Иисус, и он вылавливает весь этот лов рыбы. И вот представьте себе его состояние, этого Петра. Вот был учитель, который только что говорил о блаженствах, о каких-то важных вещах, о духовных вещах, и ему еще есть дело до моей рыбы. И чтобы у меня что-то было поесть, и еще и моему отцу, и моим друзьям-рыбакам. И я думаю, что он в тот момент пережил такую Божью любовь, которую, может быть, никогда не переживал раньше. Он вдруг понял, что он для Бога, даже для вот этого учителя духовного, не безразличен. И я думаю, что вот он начал понимать, в чем было послание Иисуса Христа. И он понял, что это и есть вот этот Мессия, вот этот Сын Божий, который был послан, чтобы никто не погиб, но все имели жизнь вечную. И в Римлянам, в 5 главе, 8 стихе написано: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Бог свою любовь доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. На самом деле, вот мы сконцентрируемся на грех, но нам нужно концентрироваться на любви. что Бог нас любит, таких вот грешников, несмотря на то, что мы грешники. И когда вот это утверждение духом его во внутреннем человеке происходит, то по сути своей меняется наше имя. Меняется то, кто я есть. Потому что наше имя, я не имею в виду сейчас имя конкретно вот Николай, Олег там или Юрий. Я имею в виду, кто ты есть вообще, вот твоя суть. Когда ты получаешь вот это утверждение, твое имя меняется, твоя суть меняется. Меняется то, кто ты есть на самом деле. Именно это хочет сделать Господь в нашей жизни. Чтобы мы были утверждены на Его любви так, чтобы это изменило саму нашу суть, кто мы есть. И если вы помните, на этой конференции раздавались вот эти вот листки, таблицы, где с одной стороны было, как ведут себя сироты, а с другой стороны, как ведут себя сыновья. Сердце сироты и сердце сына. Да? И отношения сироты и отношения сына. И вы знаете, это настолько была полезная таблица для нас, по крайней мере, для того, чтобы на самом деле она позволяет нам часто оценить себя в том плане, что мы сейчас ведем себя как сыновья Божьи или как сироты без отца, несмотря на то, что мы ходим в церковь. Но Бог хочет, чтобы мы не были этими сиротами. Вы знаете, это самое худшее, наверное, когда у тебя есть отец, а ты сирота все равно. Может быть, это все-таки лучше, когда у тебя вообще отца нет, я не знаю. Но может, когда у тебя нет, ты как бы и не испытываешь, а тут ты вдруг постоянно чувствуешь себя отверженным. У тебя вроде бы и отец есть, а не дает тебе того, что ты должен получить от него. И ты постоянно чувствуешь отверженность. Мне кажется, что все-таки это хуже, когда у тебя есть отец, а ты чувствуешь себя сиротой. И вот мы часто, будучи в семье Божьей, да, имея небесного отца, чувствуем себя как сироты. И ведем себя как сироты, живем как сироты, мыслим как сироты. Вот у кого есть эта таблица? Или сейчас, или вообще дома. Мы не будем сейчас на нее смотреть. Я просто к тому, что если у вас нет, то возьмите в офисе, я думаю, что можно будет сделать ксерокопию еще. Вы знаете, любовь Бога, она заключается в том, что Он хочет, чтобы мы все стали Его сыновьями. Вот я вдруг сегодня начал понимать вообще Божий план. Представляете, вот сколько лет уже прошло. С 93-го года. Я вдруг понял Божий план. Наконец-то. По крайней мере, я думаю, что я понял. Может, через 10 лет выяснится, что я вообще ничего не понял. Но я вдруг понял, что Бог не просто хочет, чтобы мы не погибли, а имели вечную жизнь. Знаешь, когда ты хочешь, чтобы, когда как бы ты понимаешь, что Бог не хочет, чтобы ты не погиб, это хорошо, правда? То есть, Бог не хочет, чтобы ты был в аду. И Он хочет тебя спасти. И ты воспринимаешь Бога как спасителя, как вот служба 911. Да, вот Он приходит, он тебя не знает, кто ты, Он просто делает этот подвиг и уходит. Ты Ему благодарен, порадовался за Него, когда Ему медаль дали. На этом и все, закончилось. Для многих из нас Бог вот такой вот, Он спаситель наш, рятувальник. Или как там по-украински? А? Как? Рятивник. Мне простительно, я же россиянин. Хуже, когда украинцы не умеют по-украински говорить. Хорошо, давайте мы эти вот споры, как их, лексические, мы потом поговорим. Сделаем такой вот семинар, да. Смысл в том, что Бог для нас, как тот, который появился на пожаре, вытащил нас и исчез. И мы больше его не видим. Мы понимаем, что мы спасены, но где этот спаситель, спасатель наш, где-то там получает свои лавры, да? Где-то кого-то еще спасает. И до меня ему уже больше нет дела. потому что ему нужно идти спасать остальных. Я-то уже спасен, и слава Богу. То есть вот, и ты, вы понимаете, о чем я говорю? И вы так и чувствуете, так и остались вроде бы, как бы, вроде бы и жив, но все равно один. Но я вдруг понял, что Бог не просто хочет нас спасти, чтобы мы не погибли. Бог хочет нас сделать такими, чтобы мы были все похожи... Я спешу. Бог хочет, чтобы мы все были Его сыновьями. Бог спас нас не просто, чтобы мы не погибли, а чтобы мы стали Его детьми. Я думаю, что в этом есть большая разница. Спасти и уйти, или спасти и забрать с собой. Спасти и дать тебе фамилию другую. Спасти и дать тебе новое имя. Спасти и приблизить тебя к себе. Спасти и заботиться о тебе. Усыновить тебя. Бог хочет, чтобы мы были Его детьми. Бог хочет, чтобы... Вот для этого Иисус пришел. Для того, не просто, чтобы нас спасти, не просто, чтобы мы не погибли, а чтобы мы стали Его детьми. Чтобы мы носили Его фамилию, если можно так сказать. Чтобы мы внутри знали, кто мы и чьи мы. И что еще я понял, что Бог хочет, чтобы мы не просто были детьми, а были детьми такими же, как и Иисус. И вот тут у нас начинается проблема. По крайней мере, у меня. Я понимаю, что Бог хочет, чтобы я был как Иисус, чтобы я делал все как Иисус, чтобы, да, хорошо учился. Чтобы не вел себя прилично в обществе. Да? Чтобы я молился за больных. И вот опять разница в понимании сына или сироты. Вы знаете, многие из нас воспринимают нашу схожесть с Иисусом Христом как то, что мы должны делать все, как Иисус Христос. Сейчас мы дойдем до этого. Я надеюсь, вторая часть проповеди была со мной. Yes. Знаете, что Бог хочет, чтобы мы были похожи на Его Сына Иисуса Христа первенца. Вы знаете, что мы воспринимаем это как то, что мы должны делать все как первенец. Чтобы мы также молились. Ведь что Иисус сказал, дела, которые я сотворю, и верующий в меня сотворит, и еще больше сотворит этих дел. И мы, по сути себя, приходя в Царство Божие, и уподобляясь, стараясь быть похожим на Иисуса Христа, мы вроде и делаем все, как Иисус Христос, по крайней мере, пытаемся делать все, как Иисус Христос, но Иисусом Христом себя не чувствуем. Ну, я сейчас так сказал, понятно, что мы никогда, может, и не почувствуем себя Иисусом Христом, но как сыном, который равен Иисусу Христу. Ведь Он назван нашим первенцем. Когда в твоей семье рождается первый ребенок, ты его любишь. А когда рождается второй ребенок, ты его любишь меньше, чем первого, несмотря на то, что первый первенец. Нет, ты его любишь так же, может быть, иногда даже больше. Но смысл в чем? Смысл в том, что, несмотря на то, что он первенец, это не умаляет моего положения, как Сына Божьего. Вы понимаете? Мало того, написано, что он мой первенец, и я его сонаследник. Подожди, а это что означает? Означает ли это, что вот Иисус, как Сын своего Отца Небесного, имеет наследство, Царство Божье, к примеру, да? Он Сын Царя, Царство и принадлежит Ему. Ты хочешь сказать, что Царство и мне принадлежит? И что я вместе с Ним получаю часть наследства? Вот давайте мы перейдем на язык, понятный нам. Когда есть семья, богатая семья, и есть наследство. Есть много желающих родственников, которые хотят его разделить. Так вот, помните, Иисус сказал, не бойся, малое стадо, Отец ваш благоволил дать вам царство. Он говорит, мы сонаследники со Христом. Вы знаете, что если бы Бог хотел, чтобы мы были просто Его слугами, вот, знаете, быть как Иисус Христос и делать все, как Иисус Христос. По сути своей, это слуга. То есть ты, чем ты, вот кто ты в Царстве Божьем? Я все делаю, как Иисус. Хорошо, ты как Иисус, ты как помазанник, но ты ведешь себя как слуга в Царстве Божьем. Я вдруг сегодня понял, что если бы Бог хотел, чтобы мы стали слугами, Он бы послал ангела, чтобы Он воплотился. Но Бог хотел, чтобы мы стали сыновьями, поэтому Он послал Сына, чтобы Он воплотился и стал человеком. Бог не хочет, чтобы мы были просто слугами Его. Мало того, Иисус сказал, я уже не называю вас слугами, я вас называю друзьями своими. А в другом месте он говорится, что он не стыдится называть нас своими братьями, когда он говорит посреди собрания, призову тебе и воспою тебе, да, среди братьев буду воспевать тебе. Бог хочет, чтобы мы были его сыновьями прежде всего, мы такими же, как и Иисус Христос. Вот в чем наше подобие Иисусу Христу, в том, что мы имеем такое же самое положение. Я сейчас не говорю о Троице и о Иисусе Христе как о части Троицы. Мы не получаем части, как бы не становимся частью Троицы. Я не об этом говорю. Но я говорю о положении, которое мы получаем в Царстве Божьем. Как сыновья, как дочери, как сыны Божьи, как дети Божьи. И о том, что это, вот это понимание, оно должно изменить внутри, кто мы такие вообще. Наши представления о себе и об окружающем нас мире, и о Боге в том числе. Знаете, вот я пытался посмотреть на то, каков Сын Иисус Христос, и какие мы должны быть. Вот, например, написано, что в Иисусе Христе обитает вся полнота Божества телесно. Смотрите, это в Колоссянам 2 глава, 8-10 стих. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением. По преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. И дальше написано, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Но это, знаете, я понимаю, что я имею полноту в нем, но сам я имею полноту или нет? Вот в Римлянах 8 главе 29 стихе написано, кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, чтобы он был первородным между многими братьями. Мы, оказывается, его братья, написано, да? И еще про Иисуса написано, что он есть глава тела церкви, Колоссянам 1 глава 18-19 стих. Он начаток первенец из мертвых, чтобы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. То есть, Сын имеет всю полноту Отца. Вот то, что я хотел, чтобы мы увидели. Что Иисус, как Сын, Он имел всю полноту Отца. Он, знаете, что это для меня означает? Не вдаваясь в теологические какие-то изыскания и измышления. Что Отец ничего не удерживает от Него. Все, что есть у Отца, есть у Сына. Если так говорит попроще. Отец не удерживает ничего от своего сына. Все, что у него есть, оно уже есть у сына. И вот здесь, возвращаясь к молитве Павла в 3 главе послания к Ефесянам, посмотрите снова туда. Он говорит, что я молюсь о том, чтобы Бог Отец, уже я думаю, что слово Отец, может быть, здесь принимает для вас другой оттенок, чем раньше, от которого именуется, берет начало всякая семья на небесах и на земле, чтобы Он дал вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верой вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постичь со всеми святыми, что есть широта и долгота и глубина и высота. Знаете, что такое постичь со всеми святыми? В семье постигли. Чтобы вы пережили вот эту семейственность, что такое семья. Потому что если Иисус наш брат, и Иисус каждому из нас брат, то мы тоже братья. Ну, если такая вот логическая цепочка. И сестры. Если у нас один отец, значит, мы семья. Аминь. И дальше он говорит, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постичь со всеми святыми широту, долготу, глубину и высоту, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всей полнотой Божьей. Смотрите, здесь снова используется это слово «полнота». И я посмотрел, это то же самое слово, что и в Колоссянах. Там, где он исполнен всей полнотой Божью, здесь написано, чтобы мы исполнили всей полнотой Божью. Что это означает для нас? Это означает для нас, что Бог от нас ничего не удерживает. Он хочет, чтобы все, что есть у Него, было нашим. И я даже сейчас не говорю о каких-то материальных вещах, включая и это. Я говорю вообще, что вот суть того, кто мы есть такие, и в кого Господь хочет нас преобразить, это чтобы мы были людьми, убежденными в этом, что Бог хочет, чтобы я был наполнен всей Его полнотой. Но вот эта полнота Божья, написано, она приходит тогда, когда ты укоренен и утвержден в любви. И вы знаете почему? Потому что когда ты не укоренен и не утвержден в любви на самом деле, то тебе не, ты не способен принять то, что есть у Бога. В Писании говорится, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Когда говорится, если кому не достает мудрости, пусть просит у Бога, который дает без тени сомнения, без упреков. Но говорит, если ты просишь, проси, не сомневаясь, потому что если будешь сомневаться, то как волна, развиваемая туда и обратно ветрами, ты ничего не получишь, потому что ты в сомнениях весь. Понимаете? И Писание говорит, что то есть пусть просит с верой. А Писание говорит, что вера, она движима любовью. Читали такое место Писания? Что вера, движущаяся любовью. На самом деле, даже наша вера, которая, казалось бы, ну какое она отношение имеет к этому, она в своей сердцевине, в своем основании имеет понимание Божьей любви. И она движима Божьей любовью. И когда я чего-то прошу у Бога, я прошу у Бога не как сирота и даже не как слуга в Его Царстве. Хотя лучше быть слугой в Доме Божьем, да, чем сыном в шатрах бесчестия. По-моему, есть такое место Писания. Чтобы я просил, когда я прошу, чтобы я понимал, что Бог хочет мне дать всю полноту. Бог хочет, чтобы я был наполнен всей Его полнотой. И Он не будет от меня ничего удерживать. Полнота означает, что Он дает тебе все. Без удержания, безгранично. Но это возможно только тогда получить, когда ты действительно уверен в Его любви. Вы понимаете, вот связь, насколько вот утвержденность и убежденность в Его любви ко мне, насколько на этом завязана вся моя христианская жизнь, и моя личная жизнь, и мое служение Богу, и мои отношения в семье, отношения в церкви с людьми. То есть я буду себя вести либо как сирота, либо как слуга, либо как сын. Сын может служить. Он говорит, я пришел, чтобы послужить вам. Но он пришел не как с менталитетом сироты и слуги. Он пришел с менталитетом сына. Он знал, кто он такой. Ему отец это неоднократно говорил. Да, ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение. И мы думаем, да, это Иисус. Он его сын возлюбленный. В нем Божье благоволение. Но извините меня. Ты тоже сын его возлюбленный. Ты можешь в это поверить? И в тебе Его благоволение. А почему? Да потому что в тебе живет Его Дух, Дух Христов, Дух Его Сына. Вот это то, над чем я верю, Бог сейчас, в то, в чем Он меняет церковь. Я вижу, знаете, вот те люди, которые сегодня движутся в исцелениях, по крайней мере там, вот в Америке, я много смотрел этих... Там вот кто-то, может, видел этого уличного евангелиста, парня, который просто ходит и просто на улице молится за неверующих, и они исцеляются. Я слушал одну из их конференций, и вся конференция была о любви Отца. Я думаю, когда же они уже об исцелениях будут учить? А они о любви Отца учат. Я вдруг понял, что если мы действительно хотим перешагнуть на уровень, в котором будет сверхъестественное, на уровень, в котором Бог будет являть свою славу, да, Вот с того состояния, в котором мы находимся, мы не сможем сделать вот этот шаг, не будучи укорененными в Его любви. Мы можем поститься, мы можем молиться, знаете, вымаливать у Бога Божью славу, чем многие занимаются. Но помните, что сказал отец сыну? Я тебя прославил и еще прославлю. У меня нет проблем прославить тебя. У меня нет проблем излить на тебя мою славу. Проблема в том, сможешь ли ты ее принять, как сын, или ты будешь принимать ее как слуга или как сирота. Ты не сможешь ее принять. Говоря о Божьей славе, вы знаете, я недавно, это небольшое отступление, до меня вдруг дошло, почему Бог вот часто являет свою славу в виде золота, золотой пыли, там, серебряной пыли, а иногда и даже драгоценных камней. Кто-то, может, видел, вот на YouTube даже есть такое видео, там, где люди молятся, и там эти камни начинают появляться и в волосах, и на полу, и они их собирают, уже у них целая шкатулка этих камней. И я понимаю, я знаю, что многих людей это соблазняет. Золотая пыль, серебряная пыль вообще. Кто-то даже плохие имена этому всему давал. Но я вдруг понял, что это такое. Помните, написано в Писании, если кто строит из вас дом свой духовный, пусть строит из золота, серебра и драгоценных камней. И я вдруг понял, что вот это просто проявление того строительного материала, из которого Бог строит нашу церковь, вообще церковь свою. Это просто строительный материал. Он строит нас из этого всего. И чтобы это показать, он просто иногда являет вот это вот золото, серебро и драгоценные камни. Поэтому, когда вдруг они появятся, вы не удивляйтесь, что это что-то, какое-то не наше вдруг что-то здесь появилось. Это все наше. Это то, из чего Бог строит нашего внутреннего человека. Из золота, серебра и драгоценных камней. Это то, из чего Он строит свою церковь. Написано, что на небесах мы будем ходить по золоту. Там дороги будут из золота. То есть это будет самое недорогостоящее что-то там. Почему? Потому что все более дорогое, из этого будут состоять наши дома. Да? А самое дорогое будет сам Агнец Божий, который даже будет светить, как солнце, и луны вообще не будет. Поэтому я вдруг понял, что если мы не сможем утвердиться в Божьей любви ко мне, если ты не сможешь утвердиться в Божьей любви к тебе, мы так и будем буксовать на месте. Мы достигли до определенного понимания, да, до определенного зрелости. Но если мы хотим действительно возрастать в зрелость Божью, мы не сможем возрастать ее, не будучи сыновьями. Мы не сможем возрасти в зрелость в меру полного возраста Иисуса Христа, о чем говорится в 4 главе послания к Ефесянам, оставаясь слугами. Мы сможем вырасти в Иисуса Христа, в Сына Божьего, как там написано. Что Он поставил одних, это 4 глава Ефесянам, 11 глава, Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, иных учителями к совершенствованию святых на дело служения, для созидания тела Христова, пока мы все не придем в единство веры и познания Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Вот кого нас Господь растит. Он растит нас в совершенного мужа, который знает, что он Сын Божий. И без этого понимания, друзья, я верю, что мы не сможем перешагнуть вот то, где мы сейчас находимся. Потому что мы все молимся, Господь, мы хотим видеть больше сверхъестественного среди нас. Да? Мы хотим видеть Твою славу среди нас, мы хотим, чтобы любовь Твоя текла среди нас. Но эта любовь, она выстраивается вот здесь вот. Это не что-то, что сходит на нас сверху. Мы в этом покупались, потом оно ушло, и мы остались такими же плотскими, какими были до этого. А еще хуже стали, еще хуже. Потому что бывало и такое. Даже вот на нас на этой конференции было такое. Что когда слава Божья сошла, у людей крыша поехала. Они никогда не пили, пошли напились. Вдрызг. По-настоящему. Так что не помнит где и шо. Я говорю это не в осуждении, я говорю это для демонстрацией того, что даже помазание и слава, которая приходит, она не будет никакого толку, если ты не Сын Божий, понимаешь, внутри. Ты Сын Божий по статусу, как часть церкви, да? Ты... Писание называет тебя сыном твоим, но сам ты живешь как сын, или ты живешь как слуга, а еще хуже, как сирота. Если ты живешь как слуга или как сирота, то когда слава Божия будет приходить, ты не сможешь ее даже... Она тебя будет разрывать. И это часто происходило, когда помазание изливалось, люди начинало действительно проявляться то, что надо, и то, что не надо. И Божье проявление, и не Божье проявление. И не потому, что это не Божий Дух, потому что человек изнутри не готов принять эту славу. Потому что вот эта тьма, которая внутри нас, эта ложь, в которую мы верим, которая стала нашей сутью того, кто мы есть, она начинает вдруг проявляться, потому что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И это все начинает будоражиться внутри нас. Кто из вас, может быть, на себе это переживал, да? Излияние, помазание, сила Божья, а ты себя чувствуешь вообще... Ты никому не нужен. Ты, ну, просто, знаешь, ты ничего не чувствуешь вообще. Ничего не видишь, ничего не слышишь. Тебе плохо, ты в депрессии. Несмотря на то, что вокруг пир и праздник. Было такое у вас? Это потому, что... Я думаю, что частично из-за того, что вы не понимаете, что это для всех, для сыновей. И ты не чувствуешь себя его сыном. Или не чувствовал в тот момент, или дочерью. Говоря «сын», я имею в виду статус в Царстве Божьем. Да? Как говорила Лори, что в Царстве Божьем нет различия полов, и что касается положения. Это твое положение в семье Божьей, ты сын. И как сын ты получаешь определенные... Ну, может быть, это для них было в то время, потому что у них женщины не было еще равноправия тогда. Поэтому они использовали именно сына, потому что сказали, что как дочь... Дочери, наверное, думали, хотела бы я родиться сыном лучше, чем дочерью. Это отдают замуж непонятно за кого. И не спрашивают даже меня об этом. Но неважно, тем не менее. Статус. Дитя Божьего в семье отца. Вот о чем мы говорим. И вот это вот на самом деле вот то, что Бог делает, что Он меняет нашу суть. Это то, что я пережил на этой конференции, или это то, что я вдруг пережил на этой молитве, когда я вдруг встретился с отцом, и я помню, позвонил Инге и говорю, отец меня нашел. Я с ним встретился. Это было классно вообще. Потому что для меня самого я вдруг осознал, вот тогда я молился, думаю, Господь, что ты хочешь делать в моей жизни сегодня? И он вдруг начал мне говорить об отцовстве, что он хочет касаться вопроса отцовства. И я говорю, ну ладно, отцовство так отцовство. И я туда пришел, и я вдруг вспомнил эту лестницу отца. Я вдруг сам понял, передо мной открылась эта картина, что вот Иисус, я его нормально воспринимаю. Дух Святой я еще лучше воспринимаю. То есть я люблю переживать его помазание, быть в его славе, поклоняться в помазании, то есть наполняться Святым Духом. Меня Господь так наполнял раньше, что приезжали какие-то помазанники, там, я помню, должен был переводить, а я катаюсь от смеха по полу и не могу ничего сказать. То есть мне хорошо, и там хоть гром, хоть это самое. То есть мне все равно было. А я вдруг понял, что отец для меня, он как вот этот вот судья. То есть отец для меня судья, который смотрит за тем, как я все правильно делаю. Который, если что вдруг не так, он приходит и корректирует меня. То есть у нас с ним такие отношения. То есть я нормально критику воспринимаю, поэтому я нормально воспринимаю, когда он меня корректирует. Это же конструктивная критика. Он хочет, чтобы я был лучше. Но я вдруг понял, что вот если и Иисус, и Дух Святой, они здесь для меня, то Отец, он где-то там, который приходит ко мне, когда мне нужно скорректировать, и уходит. Кто так из вас вот переживает Бога Отца, воспринимает таким образом? И это все же от того, как мы росли вообще в детстве в нашем. Вот там вот вплелась это в нашу суть того, кто я есть. Что вот от кого это вот меня отец. И вот так меня отец любит. Что когда нужно, он меня корректирует. А мама меня любит лучше. Она меня иногда обнимает. И я действительно понял, что это действительно то, что Бог хочет исцелить во мне, чтобы я не воспринимал Бога как судью. Потому что поверить в то, что Он на самом деле меня любит, мне было очень тяжело. Я умом понимаю, я соглашаюсь, я говорю «да» и «аминь» о том, что Бог так меня возлюбил, что послал Сына Своего Единородного. Но я понимаю, что Он меня послал, чтобы я просто не погиб, как дурак, как идиот в этих своих грехах. Поэтому Он надо мной жалился, смиловался, вот этот судья послал там какого-то человека, да, сына. Он так меня даже возлюбил, что даже так я ему понравился, что он даже сына своего послал. Ну вот он спас и все, и дальше сидит там в своем судейском месте. И вот я с его сыном, там вроде бы что-то, какие-то отношения у нас, Дух Святой здесь, а он там так и остался. Вот он сверху смотрит, небеса престол его, земля подножья ног, и вот так вот он и остался в этом состоянии для меня. То есть я там где-то под его ногами. Он по мне ходит просто иногда. Маленький, незаметный там среди 7 миллиардов людей. Иногда он посылает мне свой Дух Святой, чтобы я помнил, что он меня спас, там все в порядке, как залог моего спасения. Но то, что Господь начал делать, Он начал показывать, что Он меня ждал, даже моего рождения. И то, что произошло со мной, это то, что я вдруг понял, что когда я родился, в тот день Он был там, в этой родильной палате, да, или как она называется. И Он меня встречал одним из первых, или, может быть, самым первым, потому что я вдруг ощутил себя этим младенцем, и как Он меня окутывает Своей любовью. И я вам хочу сказать, что это начало менять мою суть и мое представление о себе, о других людях. Это просто, знаете, как ты раньше как бы газовал, чтобы это произошло. Знаешь, вот как ты когда-нибудь на машине вы ездили, вы попадали в грязь, и вы не могли выехать из нее, из этой грязи. И ты понимаешь, что чтобы выехать, тебе надо там правильно газовать, вот ты газуешь, пытаешься любить людей, там, где там смотришь, границу пересек, нет, надо было не так сильно любить, а этого недолюбил, и к тебе все постоянно претензии предъявляют, что не так любишь всех. Я вдруг, то, что я пережил, я вдруг расслабился. В том плане, что все в порядке, не надо газовать. Бог есть любовь, и Он любит всех. И я не знаю, как это объяснить по-другому, я просто скажу так, что Бог начал менять мое имя, Бог начал менять мою суть. Того, кто я есть, что я думаю и как я думаю. И ну, я вдруг начал, и вот то, о чем я говорю сегодня, это стало вот плодом, можно сказать, вот эти вот все размышления, что это основа всего. Вот уверенность и убежденность в Божьей любви. И если я в своей жизни, самое что интересное, что вот эту основу я должен был получить в семье, от него именно именуется и берет начало всякая семья на земле и на небесах. Семья, это должна была быть тем местом для каждого из нас, где бы мы получили вот эту основу и приобрели вот эту суть внутреннюю того, кто мы есть, будучи любимы своим отцом и своей матерью. Но мы же знаем, что не всегда это так хорошо получается. Потому что наши отцы и матери, они не поняли, кто они, и не получили этой сути. Соответственно, они не могли передать это нам. Но, как бы, пытаясь оправдывать их, я не решаю свою проблему. Да? Как бы я не оправдывал и не прощал, это хорошо, что я прощаю. Хорошо, что я понимаю, будучи взрослым, сам уже будучи родителем, я понимаю, почему так иногда себя ведут родители плохо. Но эта суть это моя не меняет. И я понимаю, а что может поменять суть мою? Ее может поменять Отец Святым Духом, который может прийти в мое сердце и начать менять то, кто я есть. И начать утверждать меня Его Духом во внутреннем человеке, начать утверждать меня на Его любви. Он начинает приносить вот эту любовь так, как ты никогда бы раньше ее не увидел. Ты можешь слышать тысячи проповедей о любви Отца. Но одно прикосновение от Бога меняет все. И поэтому, кто-то говорит, а нужно ли мне СОЗа? И почему именно СОЗа? Да просто потому, что другого сейчас ничего нету, чтобы так эффективно работало. Только поэтому. А нужно ли оно тебе? Нужно. Даже если ты думаешь, что у тебя все в порядке. Даже пастору нужно. Понимаете? И меня вылечат, и вас вылечат. Поэтому, когда мы будем принимать вот сегодняшнее причастие, знаете, давайте мы будем принимать его, осознавая не то, что мы грешники, которых Бог спас, а то, что мы его дети, которых он возлюбил, которых захотел, чтобы мы стали его детьми. Он нас спас, чтобы мы были его детьми. Он нас не спас, чтобы мы не умерли во грехах. Он спас, чтобы мы были его детьми. Он спас нас, чтобы мы не умерли во грехах. Но он спас нас, чтобы мы были его детьми. Такими же, как Иисус Христос, имея то же самое положение, такое же наследство, такую же любовь и такое же благоволение. Знаете, в чем мы будем отличаться? Вот если вам, ну, чтобы было понятнее. Мы будем отличаться в наградах, которые не являются уже как наследством, это что-то большее. Вы знаете, как написано, что звезда, а звезда разнится в славе там, и так далее, и тому подобное. Так вот, награда, это как раз то, что будет отличать нас от Иисуса. Почему? Потому что награда в Царстве Божьем определяется тем, насколько ты много послужил, как сын, не как сирота. Потому что когда служит сирота или служит слуга, и мотивы, которые движут им, они неправильные. Ты служишь, чтобы тебя заметили. Ты служишь, чтобы продвинуться, может быть. Ты служишь, чтобы привлечь внимание людей, чтобы ощутить их любовь. Может быть, ты служишь, чтобы люди тобой восхищались. Может быть, ты служишь, чтобы ты просто был, чувствовал себя хотя бы каким-то значимым в этой жизни. И когда ты чувствуешь, что ты делаешь что-то полезное, ты получаешь эту значимость. Но я вдруг понял, что ты, когда ты сын в Доме Божьем, даже если ты не служишь, ты знаешь, что ты сын. Ты можешь быть тунеядцем в Доме Божьем, но ты знаешь, что ты сын. Я не говорю о том, что мы не должны служить сейчас. Я говорю о мотивах, почему мы служим. И вот Иисус послужил больше всех, как сын. И поэтому он получит самую большую награду на небесах. И поэтому Бог вознес его превыше всех и поставил его главой над всем, потому что он опустился ниже всех и пошел в самые глубины ада. Никто из нас не смог бы опуститься в самые глубины ада. Если бы мы умерли в своих грехах и пошли бы в ад, Иисус все равно опустился глубже. Там, оказывается, в аду тоже есть слава своя. И я вдруг понял, что Иисус, он пошел в самую глубину, туда, куда никто не заходил. Потому что он взял на себя грех всех людей за все времена. Мы можем нести грех только свой за то отведенное время, которое у нас есть. Да? Больше мы уже, как бы нам не хотелось, мы не сможем согрешить. Понимаете? Вот в этом Иисус, он выше всех. В том, что он послужил больше всех. Он унизился больше всех. Никто из нас не сможет так сильно унизиться. Почему? Потому что никто из нас не был на той высоте, на которой он был, чтобы унизиться так сильно к нам. Потому что он Бог, который оставил свое божество и спустился вниз на землю, чтобы стать как человек. А мы уже люди. Мы ниже, чем человек, уже стать не можем. Понимаете? Поэтому он получит самую большую награду. Но меняет ли это мое положение в царстве как сына? Нет. Я также его сын. Он получит больше, он старший брат мой. Он больше всех потрудился. Слава Богу, ему слава и величие. Аминь. Но мы дети Божьи, мы в Царстве Божьем, мы его сонаследники, он брат наш, и он не стыдится, написано, называть нас своими братьями. Просто подумай об этом. Иисус Христос, Господь, Царь царей, называет тебя своим братом или своей сестрой. Потому что ты точно такой же сын или дочь в его царстве, как и он, в царстве его отца. Поэтому нужно ли нам продолжать утверждаться Духом Его во внутреннем человеке? Обязательно. Да и аминь. Это то, что Он хочет делать. Он хочет менять нас. И я верю, поэтому я считаю, что эта конференция, она была на самом деле ключевой. Хотя, когда это все планировалось, мне казалось, это ну, как-то странно. Мы делаем семинар сразу без перерыва конференцию. То есть, когда же вздохнуть, когда передохнуть? И тут вдруг после этого сразу же у нас служение, молитва за сирот. Господь, Ты что-то хочешь нам, наверное, сказать? Чему Ты хочешь научить? Я вам хочу сказать, но то, что я понимаю, что Бог хочет нам сказать, и чему Он хочет нас научить, это что бы мы ни делали в этом мире, Он хочет, чтобы мы делали это как Его дети, как Его сыновья, имеющие вот эту вот твердую убежденность в этом, которую никто из людей отнять не может. Никакая обида тебя с этого не собьет, как бы, понимание, с этого основания, с этой скалы, с этой сути того, кто ты есть. Потому что тот, какой ты есть, знаете, говорят, дайте мне быть таким, какой я есть. Бог хочет, чтобы ты был, какой ты есть, Сын Божий. И Он вот эту вот суть того, кто ты есть, созидает внутри каждого из нас. И на это направлено все вот то, что Бог делает в церкви, прежде всего. Чтобы мы утверждались, как сыновья. И чтобы мы делали что-то в этом мире именно как сыновья, не с менталитетом слуги или сироты, как сыновья. Я вдруг понял, что менталитет слуги так же плох, как и сироты. Потому что слуга не наследует вместе с сыном. Слуга не имеет тех же полномочий и тех же прав, как сын. Но сын имеет права сына. Сын может приходить к отцу смело и с дерзновением в любое время нужды. Помните, написано в послании к римлянам? С дерзновением. Поэтому давайте мы, я попрошу группу прославления прийти на сцену, мы проведем вот это служение причастия.